Дмитрий Евдокимов. Игра на повышение. Автор выражает благодарность своей семье за всемирную поддержку, банной банде за поддержание хорошего настроения, Татьяне Мельниченко за неизменно восхитительную работу в качестве редактора, корректора и бета-тестера одновременно. За мной пришли около 4 часов утра. На первый взгляд все было пристойно, всего лишь приглашение на беседу к главе сыскного приказа, но при этом все мои рецепторы буквально кричали, предупреждая об опасности. Строго говоря, можно было послать майора Чусового вместе с его начальником куда подальше. Не тот у меня нынче статус, чтобы так со мной обходиться, но первым идти на обострение ситуации не хотелось. Пусть Никита Андреевич сделает этот ход, а уж я найду чем ответить. Поэтому я лишь многозначительно переглянулся с Игнатом и молча отправился за красномундирником. За пределами моих покоев число сопровождающих увеличилось до 3 человек, но оружие у меня пока не требовали и никаких грубостей себе не позволяли. На лестнице обнаружились еще 3 красномундирника, прилежно старавшиеся слиться с тенью у стеночки. Ждут. Ждут того, кто побежит за помощью. Банально, примитивно, предсказуемо. Ночь выдалась тяжелейшая. Подозреваю, что в историю она войдет под названием «Кровавая Пасха». После праздничной службы, во время крестного хода, взорвалась заложенная на пути движения процессии пороховая мина, в результате чего погиб митрополит Филарет. Только вот сильно сомневаюсь, что целью злоумышленников был патриарх Таридийской церкви, возглавлявший крестный ход, или окружавший его цвет столичного духовенства. Скорее всего, взрывники просто не сумели точно рассчитать время взрыва, который должен был стереть с лица земли государя нашего Ивана VI и его наследника Федора. А может, и меня вместе с ними. В итоге обоим старшим представителям династии Соболевых прилично досталось. Нет никаких гарантий, что они не отправятся вслед за митрополитом Филаретом в мир иной. А вот мы с Натальей Павловной при выходе из храма немного поотстали в возникшей сутолоке. Да еще прямо в момент взрыва меня притормозил мой секретарь Сашка Иванников, принесший срочное донесение от руководителя контрразведки Ольховского. Совокупность этих случайностей сохранила нам с супругой жизни и здоровье, зато, по всей очевидности, вновь одарила вниманием сыскного приказа. Вот ведь никогда я не любил все эти массовые сборища. И в этот раз сделал все, чтобы избежать участия в пасхальной службе, завершающейся крестным ходом. Да куда там? Государь будет, наследник престола будет, а князь Бодров хочет пропустить столь важное событие? Царь-батюшка только укоризненно покачал головой, услышав о подобном, а царевич Федор выразительно крутил пальцем у виска. Ты, мол, в своем уме? Итак, отношения с церковью натянутые в последнее время, а ты такой повод недоброжелателям хочешь дать. В общем, пришлось нам с Натальей участвовать. А тут такое. Хорошо, что 2-летнего сына с собой не взяли. Не хватало еще, чтобы он с нами в ту адскую сутолку угодил. Между прочим, мы с Григорянскими и так прилично рисковали, прорываясь сквозь обезумевшую толпу к царю и наследнику. И именно мы организовали их эвакуацию во дворец, а позже выставили оцепление и руководили спасательными работами до подхода профильных служб. И за все это теперь меня награждали вызовом господину Глазкову. Где, спрашивается, справедливость? Впрочем, еще теплится надежда на благоприятный исход дела. Ситуация-то возникла нешуточная, и будущее страны теперь окутано покровом неизвестности. Натали ушла поддержать царевну Софью, не так давно родившую 3-ю дочку. Вот и хорошо. Пусть пока не беспокоится за меня. Может, все еще обойдется. Пожелал бы вам доброго утра, Никита Андреевич, будь оно хоть немного добрым, заявил я с порога в кабинете главного разыскника Таридии. О, святой отец, вы тоже здесь? Не могу сказать, что рад вам, но ситуация такова, что может понадобиться любая помощь. Это уже было сказано протоинквизитору отцу Пафнутию, важно восседавшему за соседним столом с хозяином кабинета. «И вам не хворать, Михаил Васильевич», — поспешил вставить слово Глазков, не позволяя представителю инквизиции сходу ввязаться со мной в словесную перепалку. Я подошел к стулу и, не дожидаясь приглашения, уселся, вальяжно вытянув натруженные за эту ночь ноги. «Какого черта? Я не сделал ничего предосудительного и не собираюсь присмыкаться перед ними». «Все же интересно». Они меня позвали посовещаться, или я уже в роли подозреваемого? Строго говоря, никаких предпосылок к этому не было, но когда этих двоих останавливало отсутствие предпосылок? «Что можете сказать по поводу этого ужасного происшествия?» — хмуро поинтересовался Никита Андреевич. «Пороховая мина взорвалась в подземной галерее, вырытой с территории усадьбы помещиков Петровых, уроженцев Усольской губернии. Хозяева решили сделать себе ледник и наняли для этого артель землекопов, предложивших неожиданно низкую цену. Сами Петровы уехали в родную деревню. Все это сейчас проверяется, но велика вероятность, что их уже нет в живых. Оставшаяся в доме прислуга в полнейшем неведении. Вот то, что удалось узнать по месту преступления. А с другой стороны, нашей контрразведкой отслежена шайка злоумышленников, имеющая связи с фрадштадтскими торговыми кругами. Полдюжины человек схвачены и дают показания. К сожалению, Ольховскому не хватило какого-то часа для предотвращения беды. Вот записка, полученная мною от него за минуту до взрыва. Я выудил из кармана смятый листок с наспех нацарапанным предупреждением о заложенной бомбе по маршруту шествия крестного хода и протянул Никите Андреевичу. Нацепив на нос пенсне, тот ознакомился с содержанием, бросил на меня задумчивый взгляд из-под насупленных бровей. «Значит, Фрадштадт. Тон заданного вопроса мне откровенно не понравился. Еще больше мне не понравилось, что записка Ольховского перекочевала в руки протоинквизитора. Кому еще это столь же выгодно и кто еще способен на такое?» — ответил я на его вопрос сразу двумя вопросами. «Смотри-ка, Никита Андреевич, как ловко получается!» — воскликнул отец Пафнутий. «Сами все задумали, сами сделали, сами исполнителей схватили, и показания нужные выбили, и записочку загодя приготовили, мол, чуток не успели. Ловко, князь, задумано, ох, ловко!» «Протоинквизитор — это плохо, это очень плохо, потому как человек он очень злобный и мстительный. Пафнутий ополчился на меня еще в те времена, когда я делал в этом мире свои первые шаги, и с тех пор старательно использовал любую мелочь для обвинения меня в мракобесии, оскорблении чувств верующих и прочих страшных преступлениях. И плевать ему на отсутствие доказательств и логики в своих словах. Так что нельзя поддаваться на его наскоки, иначе просто затопчут, несмотря на все мои заслуги и регалии». «Вы, святой отец, не заговариваетесь?» — спокойно ответил я, обжигая представителя инквизиции морозным взглядом. «За такие слова можно и к ответу быть призванным». «Хех!» — цинично усмехнулся отец Пафнутий. «На дуэль меня вызовешь, бритер проклятый. Ловко ты себе дорожку к трону расчистить решил. Да промахнулся чуток. Государь скоро придет в себя, а там, глядишь, и царевич с Божьей помощью оклемается. Не сносить тебе головы на этот раз, Бодров, ох, не сносить!» «Да иди ты лесом, пугало огородное!» Как же давно я мечтал сказать ему в глаза эту фразу, и вот подвернулся удобный случай. А что прикажете делать, если никакие разумные доводы не доходят до человека? Я развернулся вместе со стулом лицом к протоинквизитору, чтобы смотреть ему прямо в лицо, а заодно, чтобы держать в поле зрения стоящих за моей спиной красномундирников. «Как смеешь ты, червь!» «Одну минуту, святой отец!» В голосе Глазкова прозвучали стальные нотки. «Позвольте мне». «Давайте, Никита Андреевич, не стесняйтесь», — любезно поддержал я хозяина кабинета, при этом совершенно не ожидая услышать ничего хорошего для себя. «Скажите, князь», — не обратив внимания на мое поясничение, продолжил Глазков, — «вы ведь не хотели вообще посещать торжественное богослужение?» «Пропустить пасхальную службу?» Отец Пафнутий аж подскочил на стуле от такого подарка судьбы. «Да как можно? Да это же прямое указание на ересь. Прислужник дьявола чувствует себя неуютно в храме Божьем». «Да перестаньте нести чушь, святой отец!» — досадливо поморщился я. «Нормально я себя чувствую в церкви, просто не люблю большие скопления народа. Уж извините, но мне этого на полях сражений хватило с лихвой». «Но вы в итоге пришли, не так ли?» — как ни в чем не бывало, продолжил начальник сыска. «Вы прекрасно знаете, что на этом настояли государь и царевич Федор. Согласно этикету, вы должны были находиться рядом с царевичем». «О да», — неохотно подтвердил я, уже понимая, куда клонит оппонент. Но при дворе полно блюдолизов, всегда старающихся протиснуться поближе к венценосным особам. Нам с супругой не хотелось толкаться с этими малопривлекательными людьми. К тому же на выходе из храма образовался затор. Вот мы и отстали. Звучит малоубедительно. Никита Андреевич откинулся на спинку стула и, скрестив на груди руки, вперил в меня внимательный взгляд своих немигающих глаз. «Правда, всегда звучит малоубедительно», — спокойно парировал я. «Но это она и есть». «Если бы взрывники не ошиблись со временем взрыва, вряд ли бы эти несколько метров форы спасли нас». «Тем не менее, вы здесь, целые и невредимы», — а в стране безвластие. Кому же это выгодно? Уже ли одним фронштадцам? Кому же еще? А кто займет трон в случае смерти Ивана Федоровича и Федора Ивановича? Ой, Никита Андреевич, опять старые песни о главном. Довольно уже поясничать, Миша. Все очень серьезно. Сегодняшняя трагедия выводит себя прямиком на вершину власти. Если уж вы так спешите похоронить царя с наследником, устало вздохнул я, то смею напомнить, что официальной наследницей Федора Ивановича назначена его старшая дочь Александра. За ней следуют еще две сестры. Регентом при них вполне естественно будет их родной дядя царевич Алексей. Этот порядок престола наследия был введен с моей подачи, и черт меня подери, если я позволю кому-то его нарушить. Очень пафосно звучит. Но, во-первых, у идеи возвести женщину на трон слишком много противников. А во-вторых, ни для кого ведь не секрет, какое влияние вы имеете на Алексея Ивановича. Так что, кто бы ни сидел на троне, реальная власть будет у вас. Глазков, иди к черту! Я обессиленно откинулся на спинку стула. Как можно переспорить упертых фанатиков, оперируя логикой и пытаясь взывать к доводам рассудка? Очевидно, что никак. Пора прекращать это представление. Главное, чтобы сейчас в пыточную не потащили, а там разберемся. Ваша камера, Бодров, ожидает вас. Смею вас заверить, там все по-прежнему, ничего не изменилось. Так сказать, добро пожаловать домой. То ли наивная попытка вывести меня из себя, то ли неуклюжая попытка пошутить. Тоже мне психолог нашелся. Я сам отстегнул ножны со шпагой, швырнул на стол и, заложив руки за спину, направился к боковой двери. «Никита Андреевич, отдайте его мне!» прозвучал за спиной пышущей злобой голос протоинквизитора. «Я покажу ему перепись населения. Я все из него выжму, даже то, что он не знает. Чуть позже, отец Пафнутий, чуть позже». Густые клубы сигарного дыма окутали лорда Генри Джеральда Хаксли. Обстановка кабинета виделась ему сквозь дымную пелену, расплывчатой, нечеткой, полуреальной. Весьма символично, подумалось новому руководителю тайной канцелярии Его Величества Георга II. Все как в ситуации со спровоцированными его подручными событиями в Торидии. Вроде бы и операцию довели до логического завершения, и резонанса добились сильнейшего, и в то же самое время основная цель не достигнута, а почти всех исполнителей схватила контрразведка противника и наверняка уже связала с островами. Вроде бы и успех, но с сильнейшим привкусом провала. И совершенно непонятно, как представлять дело руководству. Не так лорду Генри виделся финал этой операции. Не о том ему мечталось в предвкушении первого громкого триумфа на Торидийском направлении. Какой удобный случай, такая великолепная возможность решить целый ворох проблем одним ударом. Керриган, есть вероятность того, что хоть кто-то из Соболевых испустит дух? Сидящий напротив агент Керриган беспокойно поерзал на своем стуле. Видно было, что он чувствует себя не в своей тарелке, слишком напряжен и не уверен в одобрении своих действий новым шефом. Это нравилось Хаксли, считавшему, что подчиненных нужно держать в строгости. «Царевич Федор тяжело ранен. В его выздоровлении доктора не уверены», — чуть растягивая слова от волнения, ответил агент. «Царь Иван, к сожалению, точно выживет». «А Бодров цел и невредим?» — задумчиво произнес лорд, не кстати вспоминая сгинувшего в прошлую военную кампанию Олстона. Тот с маниакальным упорством охотился именно за этим князем из ближайшего окружения наследника престола, и, несмотря на все ухищрения и возможности агента тайной службы Его Величества, потерпел крах. «Князь Бодров арестован сыскным приказом. Как я понимаю, его заподозрили в попытке дворцового переворота. Но вряд ли это надолго. Не совсем же они там идиоты?» «Да, на такое везение рассчитывать не приходится», — в голосе лорда прозвучало легкое сожаление. «Хотя в Рангорне же получилось недавно». «Ну», — осторожно возразил Керриган, — «фигуры дона Эрнеста Кастильо и князя Бодрова вряд ли сопоставимы». «Ты прав, Керриган, на 100% прав. Хотя и жаль. Так здорово было бы убрать эту занозу руками самих торидийцев». Надежды на подобный исход действительно было ничтожно мало. Еще недавно задыхавшаяся в дружеских объятиях своих соседей Торидия нынче крепла и хорошела на глазах. Разумная внутренняя политика, помноженная на политическую волю правящего дома, давала поразительные результаты. Экономика росла как на дрожжах, торговля процветала, строились города и дороги, укреплялась армия, появился военный флот. Страна становилась реально опасным конкурентом для Фрадштата. И что самое страшное, Все эти перемены были не поверхностными, а структурными, пронизывающими континентальное государство сверху донизу. Если оставить все как есть, то через несколько лет банальная смена власти уже не сможет остановить торидийского прогресса, а уж этого тайная канцелярия Его Величества допустить никак не могла. Хаксли знал, что ветераны тайной канцелярии станут морщить свои аристократические носики и обвинять его в грубой работе. Да, раньше специальная служба короны предпочитала действовать точечно, годами водя за руку намеченную жертву по правильным путям, чтобы в нужный момент все представилось как самостоятельное и естественное действие исполнителя, без какого бы то ни было влияния извне. Но раньше их жизнь текла размеренно и неторопливо, а не неслась, подобно горной реке в стремнине. Какие времена, такие должны быть и правила игры. Нет сейчас у лорда Генри столько времени на розыгрыш торидийской партии. Да и случай подвернулся из таких, что грех было пройти мимо. Жаль, что не срослось, но из произошедшего нужно выжать все по максимуму. В Торидии ведь обострились разногласия между властью и церковью. Мысли шефа тайной канцелярии вернулись к взрыву в Ивангороде. Помнится, и лично к Бодрову у священнослужителей была масса претензий. Так точно, шеф. Именно местная инквизиция и участвовала в аресте. К сожалению, никакому влиянию тамошний протоинквизитор не поддается. Тем не менее, сейчас будут выбирать нового патриарха. Хорошо было бы, чтобы на него у нас были выходы. И надо бы усилить работу с церковниками вообще. У них большое влияние на население. Будет сделано. Керриган ушел, а лорд Генри подошел к огромной карте континента, висящей на стене его кабинета, и, по-прежнему попыхивая сигарой, принялся задумчиво разглядывать Торидийское царство и соседние страны. Когда-то его предшественник, лорд Вулбридж, активно разрабатывал планы по смене Торидийского монарха, но этим планам по разным причинам не суждено было сбыться. Пробовать сейчас даже не стоит пытаться, потому что торидийцы подстраховались и изменили закон о престолонаследии, внеся туда и особ женского пола. Таким образом, вслед за царевичем Федором, в очередь на трон выстроились все его дочери, после чего эстафету принимал младший сын царя Алексей и его дочь. На этом основные ветви Соболевых заканчивались, но никакого облегчения фрадштадтцам это не приносило, ибо дальше шла очередь семьи Бодровых, а еще дальше Григорянских. Наивно было бы предполагать, что кто-либо из этой длинной череды людей, имеющих права на престол, будет придерживаться отличной от нынешней линии поведения в отношении Фрадштадтских островов. А изводить для достижения цели целые семьи слишком долго и дорого. Вот если бы одним махом избавиться от большого числа претендентов, другое дело. Но подрывники просчитались. «Черт возьми!» — пробормотал сквозь зубы Хаксли. «Как хорошо все могло бы получиться!» «Такого шанса больше не будет. Противник теперь утроит бдительность. А из попавших в плен боевиков контрразведка вытрясет массу доказательств причастности к операции тайной канцелярии. Скверно. Ох, скверно. Скандал. Случись такое при Волбридже, Хаксли бы точно ратовал за его отставку. Слава богу, что лорд Генри не так давно занял свою должность и еще не успел растратить кредит монаршего доверия. Но все равно нужно быть очень осторожным, выверять каждый шаг, продумывать наперед каждое слово». А что, если целью операции представить именно митрополита Филарета? Лорд Генри задумчиво выпустил вверх дымное колечко. Зачем? Чтобы посеять семя раздора между неугодной Фрадштадту правящей верхушкой и столь популярной во всех слоях населения церковью. И Бодров так удачно попал под подозрение, а царевич Федор временно выбыл из игры. То есть мы имеем полное право заявить, что поставленная цель достигнута. Хаксли довольно усмехнулся. Вот и выход из щепетильной ситуации. Если подать дело под таким соусом, то это может сработать. Тем более, если совместить с давно готовящейся уларийской операцией. Жестко опущенный торидийцами с небес на землю, практически потерявший веру в себя и популярность внутри своей страны, уларийский король Янош продолжал использоваться короной в своих целях. Альтернативы ему попросту не было. Введенный торидийцами режим беспошлинной торговли привязал к ним Тимланд крепче любых военно-политических союзов. Силирия только восстанавливалась от организованной не без участия фрадштадтцев междоусобицы. А поскольку верх в этой заварушке взяла именно поддерживаемая Торидией сторона, ждать от нее агрессивных действий против своих верных союзников было бы странно. Рангорн и Криол находились между собой в состоянии вечной вялотекущей войны, что не мешало им объединять усилия для противостояния с островами на заморских территориях, а также безбожно корсарствовать по торидийским патентам, нанося значительный вред фрадштадтским купцам. Креол, к тому же очень тесно в последнее время, сотрудничал с таридийцами, вплоть до совместного освоения нового света.